Русская служба BBC продолжает передачи.
Вечер. Я как-то говорил уже, рассказывал вам, что встретил японца из Аргентины, родной язык его французский, приехал в Англию из Португалии, корни, говорит, хочу искать. И вот сегодня примерно у нас такие гости, они цыгане, говорят по-русски, а корни их в соседней Ирландии. Прошу любить и жаловать Сергей Эрденко и Олег Пономарев, участники...
Добро пожаловать.
Участники, и я зачитываю, да.
Сева, немножко не так, потому что ведь Олега Пономарева выдает фамилия, ведь... Так тут сразу могут понять, что-то Олег Пономарев, да?
Ну, за 2000 лет существования цыган всякого там прилипло.
Да у них русские имена очень часто.
Да, это верно.
Не, ну, могут сразу подумать, Валентина Пономарева тут что-то...
Знаменитый пианист, профессор Павел Алексеевич Серебряков был чистым цыганом.
Ансамбль называется «Лойко». Может быть, пару слов об этом, откуда «Лойко» и что это такое? И потом сразу мы.
Лойко — это имя легендарного цыгана, который был вор, конокрад, играл на скрипке, полонял сердца всех красавиц, которые только попадались ему на встречу. До тех пор, пока он не встретил красавицу Раду Цыганку, в результате это кончилось трагично, потому что они столкнулись два характера, это та самая история. И в честь этого человека, который был непревзойденный музыкант, который мог... со своей скрипкой вызывать зверей из леса, заставлять слушать птиц и зверей. В честь этого человека, невероятного человека, мы называли свою группу «Лойко».
Вот, Алексей, вы обратили внимание на русскую фамилию Пономарев. Так ведь при перемещении географическом и историческом людей из одного места в другое, они, естественно, вбирают местную энергию. В частности, живя последние 6 лет, если я не ошибаюсь, в Ирландии, вобрали они и ирландской энергии. Композиция «Good Luck», или как ее произносят в Ирландии, «Good Look», в исполнении ансамбля «Лойко». Окей.
Вы что-то ждали сейчас, и что-то не появилось.
Ну, как всегда, Алексей, вся жизнь такая. Чего-то ждешь, оно не происходит. Я ждал каких-то заставок, но это не имеет значения все. Главное, что продолжается наша беседа. Звук совершенно ирландский, и совершенно здесь такой вот жига отдает. Народ, наверное, уважает в Ирландии.
Ну, вообще, эта вещь — это дань, как бы, месту, дань Ирландии. Вот. Вообще, чисто технически их музыка очень сильно отличается от нашей. Ну, поскольку мы там лет шесть, наверное, провели. В общем, чисто технически нам эту вещь было сделать достаточно сложно, поэтому мы просто взяли несколько ирландских вещей, так как бы взяли по кусочку из каждой, смешали все это в кучу. Вот. Но атмосфера... Вот чисто эмоционально, на самом деле, музыка то же самое, что и наша музыка.
В каждом инструменте есть свой уровень владения. Там есть пианизм у пианистов, там саксофонизм у саксофонистов. А вот скрипизм вот у скрипачей, если сравнивать с местными ирландцами игроков в жиге, они как, вот уважают беглость пальца?
Да, очень сильно. Причем разница между, скажем, нашей игрой и их игрой в том, что они все играют в первой позиции, держат скрипку на пузе, не используют мостиков, вот это так вот в середине все вот это у них висит, вот, а мы как бы бегаем по всему грифу, и они очень часто подходят и говорят, ой, как это у вас получается, как здорово, как интересно. То есть вот этот как раз момент техничности, он... Но ценят они на самом деле другое. Ценят они как раз меньше всего вот фальшь, какие-то технические корявости, вот то, что совершенно не принимается, скажем, в классической музыке, для них этого не существует. То есть они через технику переступают, главное то, что несет эта музыка. Атмосфера, эмоциональный заряд.
Твоя индивидуальность, безусловно. Потому что, скажем, вот когда мы играем, в общем-то, мы очень много готовимся отдельно. Если послушать ирландцев, лучше всего прийти в бар и послушать их. Ты сначала увидишь, что сидит там 2-3 человека, они сидят на стульях, они стоят, как мы. Они тут же стоят Гиннесы, пинты Гиннесса, и они это все совмещают, тоже курят, смог полностью затмевает все помещение. Если ты будешь наблюдать за ними хотя бы в течение полутора часа, то ты увидишь, что через полтора часа к этим трем человекам уже подсядет человек 15. И там будет 5 скрипок, 5 флейт, 3 или 4 гитары, несколько барон, несколько флейт, и так далее, и так далее. Это будет уже маленький-маленький оркестр. И они будут играть мелодии всем им понятным, всем им близким. То есть для них важно не как ты играешь, а что ты играешь, и самоощущение от игры.
Если слушать со стороны, вот так вот, музыканту со средним как бы музыкальным опытом и образованием, то понять, где они начинают и где заканчивают, совершенно невозможно. Потому что одна часть переливается в другую, это тянется как бы без конца, и вдруг они внезапно заканчивают все вместе. То есть там у них есть...
Но они заканчиваются только потому, что их что-то заставляет закончить. Или, скажем, пришел Пади полицейский в 11 часов, постучал в дверь, снял кепку на всякий случай, чтобы как бы не обижать народ, потому что уже закон, и нужно закрыть это место, и нужно закончить. Хотя в любом случае все послушно закончат музыку, закроют все двери, потом через час тот же самый Пади тихонечко постучит, войдет, аккуратненько сядет в уголочек, и уже минут через 10 со стаканом Гиннесса он уже без фуражки будет, закрывши глаза, петь какую-нибудь очередную ирландскую балладу, уже в качестве музыканта, не в качестве полицейского. Это совершенно стандартная история. Поэтому если ирландскую музыку что-то останавливает, это причина чисто техническая, внешняя.
Ирландию знают как страну поэтов, музыкантов, пьяниц и героев знаменитых ирландских анекдотов, которых вы там, наверное, наслушались. Что-нибудь такое вот попадает в поле зрения?
Ой, это можно рассказывать, но вот самое мое любимое, просто это связано с нашим агентом, которого мы очень любим, нашим ирландцем. Человек, который постоянно опаздывает. Так вот, почему ты опаздываешь, он говорит, ирландец никогда не опаздывает, это вы всегда приходите раньше.
Это совершенно верно, совершенно верно. Там очень многое поразительно напоминает Россию. Именно в Ирландской республике даже, не в Северной Ирландии, которая Великобритании принадлежит, а вот в Ирландской республике очень много в повадках, в поведении людей, даже в пьянстве, много вот такого российского.
Вы знаете, вот странная вещь, вот у меня родилась там дочка в Ирландии, и когда она родилась, вы не поверите, мы приехали, только-только приехали, и в новое место, соседи узнали об этом. И к нам практически каждый день несколько человек стучалось и сказали, извините, пожалуйста, мы вот принесли вам подарок. И приносили кто бутылку шампанского, кто приносил платье для ребенка, кто приносил какие-то игрушки, подарки.
В общем, совершенно незнакомые люди.
Мы никого не знали, мы тогда еще и по-английски говорили совсем чуть-чуть.
Они потрясающие ребята, нет, вот в этом отношении никаких сомнений нет. Они гораздо теплее, более открытые, чем англичане, они быстрее сходятся с людьми.
Моментально.
Да, да, да.
У нас была ситуация, я извиняюсь. Просто представьте себе такую ситуацию. Три, скажем, здоровых мужика, очень странно выглядящих, бороды, там, длинные волосы. И мы заблудились на машине, мы поехали искать, это было в countryside, такая глухая деревушка, ни домов, ничего, просто вот эти бесчисленные, жуткие, кошмарные дороги. Мы искали какой-то ресторан, мы искали место, где можно поесть, и все, что мы нашли, едет машина, маленький какой-то разбитый Datsun, 30-летний, в дырах, там, с разными дверями, в пятнах. И там сидит молоденькая мама и молоденькая дочка. Вот. Сережа и Вадим, вплоть до того, что я им сказал, ребята, вы в тенек встаньте, потому что все-таки как бы две молодые девочки, никого вокруг, чтобы они как бы не испугались, я их остановил, говорю, бога ради. Все, что мне было нужно, я у них спросил, вы не в курсе, здесь что-нибудь поблизости есть, какой-нибудь ресторан, кафе, бар, все что угодно. Вот мы музыканты, мы играем концерт, Вот. И я с ними разговаривал, я улыбался во весь рот, показывал все свои зубы, то есть пытался всем своим видом дать понять, что у меня никаких намерений агрессивных, нехороших нет, ни в коем случае, что мы очень хорошие люди и так далее. Вот. Но это было совершенно не нужно. Первое, что она сказала с этим роскошным ирландским акцентом, я даже не могу его воспроизвести, «Poor lads». «Ой, — говорит, — бедные пацаны, вы голодные, садитесь в машину, поехали. Вот, вот у нас тут дом за углом». Я говорю, у нас как бы 3 человека. «Ничего, у нас на всех хватит, поехали вместе с нами».
Совершенно точно.
Вот, буквально с первой же секунды.
Типичная ирландская история, да-да-да. У них, знаете, их недостатки — суть продолжения их достоинств. Вот эта ирландская расхлябанность, например, на которую без конца жалуются англичане.
Она очень милая.
Да, вот именно. Это продолжение их такой открытой души.
Знаете,
и религия там другая, понимаете? Они католики, там совсем другое мироощущение. Это...
Леонид Владимирович, зато сколько поэтов, сколько писателей.
Знаете, у меня какой был ужас один раз в Англии. Мы сидели в клубе, в респектабельном, что-то говорили о литературе. И я вдруг сказал... В Англии, в Лондоне. Я говорю, знаете, ведь, в общем-то, все лучшие английские писатели... Это же ирландцы. Они говорят, что вы имеете в виду? Я говорю, пожалуйста, Свифт, Йейтс, Бернард Шоу,
Беккет,
Джойс. Меня чуть не съели. Вы знаете, англичане страшно ревниво относятся к этому очевидному обстоятельству, что действительно Ирландия – это кузница талантов английской литературы. А англичанам это очень не нравится.
Потому что технически английские писатели на высочайшем уровне творят. Но ну, вот этого литерального мышления, этой расхлябанности, которая позволяет прийти к новым кардинальным идеям, у них, конечно, нет.
Знаете, когда мы были в Ирландии, в одном древнем-древнем баре, то в честь нас, когда они узнали, что мы русские, они испели песню о великом Петре. И этой песни несколько сот лет.
«Великий белый король». Это была какая-то... Мы так и не выяснили, на самом деле, каким образом исторически это правдоподобно, но то, что говорят ирландцы, старики, древние старики, они нам рассказали такую невероятную историю. Ирландцы, то есть у них постоянно... вот их войны ирландские, ну, не считая вот этой войны в Северной Ирландии, кошмарные, в общем, все их неприятности, они находятся на таком... Ну, базарном уровне. Вот побазарить, пошуметь, наступить кому-нибудь на ноги, ну, фигу показать. Ну, вот несерьезней. И у них та же самая история с викингами произошла, когда приехали очень серьезные викинги, которые все рушили на своем пути, сжигали деревни, действительно очень... Вот. А в лице ирландцев, они мало того, что они не встретили никакого сопротивления, то есть они просто они были настолько удивлены, что вот весь этот корабль, который спустился на берег, ирландцы их встретили, и они тут же устроили какую-то гигантскую попойку, и, ну и так далее. Вот. И у них одна из этих заварух была с кем-то, причем с кем они не знают. В общем, ирландцы воевали с кем-то. И Петр I, как они говорят, каким-то образом про это прознав, послал туда флот из 3 фрегатов, громадных фрегатов, и каким-то образом ирландцы об этом узнали. Причем прошло 2 или 3 месяца. Флот заблудился, была буря, как корабли разметало по разным концам, пока они собирались, искали друг друга, вот прошло безумное количество времени, вот эта вот заварушка ирландская закончилась. Все уже давно про все забыли. То есть ирландцы сидели, чинно закусывали, вот, и готовились к чему-то очередному. И вдруг, совершенно неожиданно, на горизонте появилась 3 этих роскошных фрегата с потрепанными парусами. И вот этот момент, он настолько их поразил, что какой-то, вот как они называют его, белый король Петр I из какой-то дикой, безумно далекой страны вдруг послал какую-то помощь, их настолько это поразило... И они сложили несколько старинных песен, и действительно до сих пор старики, очень старые старики, там порядка 80 куплетов, причем это все идет без ритма, с закрытыми глазами, со стаканом Гиннесса в руке, и каждый куплет длится порядка 3 или 4 минут, совершенно непроизносимым, на непроизносимом языке.
Я слышал другую версию, что сам Петр был на этом корабле, потом у них есть другая версия, совершенно потрясающая, дело в том, что опять вот эта проблема Англия, Ирландия. Я то, что когда Наполеон воевал с Англией, так сказать, к сожалению, они поддерживали очень сильно Францию в борьбе с Англией. А с огромным, их, к сожалению, значит, в Москве он потерпел крушение. Тот, а у них есть песня на это, но в этой ситуации о России они говорят плохо, то, что французы победил русский мороз. То есть у них с Россией есть тоже свои... заморочки.
Что нас подводит к песне, которую вы называете здесь «Good Day Gypsies». Это песня как бы русских или даже сибирских цыган.
Да, эта песня, это замечательная песня наших друзей из России. И причем это песня новой цыганской поэзии, потому что там происходит сочетание, она написана на двух языках, на русском и цыганском. И они совмещены, и получается очень интересное литературное произведение.
Ну что ж, тогда послушаем. Ансамбль «Лойка» исполнял для вас песню «Good Day Gypsies». Я мысленно пытался представить себе картину. В клубах дыма сидят задумчивые ирландцы с пинтой Гиннесса и вслушиваются в слова, явно ничего не понимая. Что подводит нас просто к мысли о том, вы поете на языке незнакомым как бы никому, куда бы вы ни приезжали. За исключением, конечно, сугубо цыганской аудитории, которая, видимо, встречается вам на пути. И как у вас смычка с вашей аудиторией? Никаких проблем не возникает?
Знаете, на мой взгляд, вообще цыганская музыка в основе своей просто уникальна. Уникальна за счет того, что она наподобие языка эсперанто. Она понятна практически всем. Мы играли и туркам, мы играли и испанцам, и практически во всей Европе. И везде наша музыка имеет успех и понимание. И самое главное, они говорят, спасибо за то, что вы играли нашу музыку.
Уж нам сказал один турок, я извиняюсь, была совершенно роскошная ситуация. Пришел турецкий мальчик, нам, это был в Ирландии концерт. Причем мало того, что он пришел сам, он привел свою девочку. А девочка была классической скрипачкой и играла в оркестре, причем достаточно долго. И он слушал все первое отделение. После первого отделения он к нам подошел, пожал нам всем руки, сказал большое-большое спасибо. Это как бы, ну, наша музыка, наш тип музыки. Я, если вы не против, после концерта я хочу вас представить своей подруге. Вот она очень серьезный классический музыкант, так далее, так далее. Вот. И после этого мы стали играть вторую часть. И после этого мы играем, иногда мы играем «Чардаш Монти». Ну, да. То есть вещь, почему? Известная на всем земном шаре. «Чардаш Монти».
На всем.
Вот. И когда мы ее сыграли, одним из последних номеров, после этого подошел в конец растроганный турок, ведя за собой совершенно очаровательную девочку, вот эту вот скрипачку, которая играла в оркестре, он бросился, у него блестели глаза от слез, он бросился к нам, жать нам руки и сказал какую-то роскошную фразу: спасибо вам за то, что вы сыграли нашу музыку, особенно спасибо за наш «Чардаш Монти», знаменитую турецкую композицию «Чардаш Монти».
Вы ведь ездите по разным фестивалям и выясняете, что есть такая общность, как бы цыганских общин в разных странах, что вполне теоретики могут говорить о всемирном заговоре, как бы вот.
Конечно. Только он существует на самом деле.
На уровне всемирного сионистского заговора.
Ну, Гитлер-то уничтожал цыган точно так же, как евреев.
На каких фестивалях и где вы были? И откуда съезжаются туда цыгане?
Ну, вообще, в Европе сейчас фестивали цыганские начинают просто разрастаться в связи с тем, что цыганская музыка все больше и больше становится популярной в Европе. Ну, мы играли и в Берлине, мы играли и в Барселоне, например, недавно, в самый последний это выступали мы в Барселоне, причем это было уникальное зрелище для меня, потому что в зале, в котором было примерно 1000 человек, 99% сидело цыган. Я еще никогда не видел такого
количества. Из 33 стран.
Да. Это было невероятное зрелище. Причем самое интересное происходило не на концерте, а за кулисами и в зале. Потому что в перерывах... потому что организация была ужасная, жуткая. Ну, представляете, цыгане организовали свой собственный фестиваль.
Горды были невероятны.
Да, дырки между номерами были невероятны, не знаю, что чего объявлять. Но самое интересное, что в этих паузах люди в зале, цыгане в зале, начинали устраивать свой концерт. А за кулисами это было... вообще невероятно. Это было там внизу, тут постоянно прибегали люди, говорят: пожалуйста, тише, потому что вы забиваете артиста, который выступает на сцене, и так далее. Но их остановить было невозможно. Представляете, цыгане из Латинской Америки, из Америки, из Австралии, из Франция, Турции,
Германия,
Франции, откуда?
Из России было.
И каждый показывает себя, каждый заявляет о себе, что вот так вот он играет.
Вы так увлекательно рассказываете, я сижу и думаю, жаль, чего же я цыганом не родился.
Сергей, а вот я выпустил когда-то в конце 80-х, может быть, в 86-м году, 87-м, пластинку Вали Пономарёвой «Мама Олега». И там в примечаниях было написано о том, что она вообще цыганка, и что она пела в трио «Ромен» и так далее. Некоторое время спустя вдруг мне приходит письмо, по-моему, из Бельгии. И очень вежливо люди просят, просят прислать пластинку на рецензию для цыганского журнала, который издается где-то в Бельгии. Сейчас мне уже его... Я, конечно, выслал ее, и они прислали рецензию. Сейчас мне трудно восстановить, но мне кажется, что это было в Бельгии. Так что, может быть, он до сих пор существует.
Я знаю, что несколько журналов, практически есть и в Германии, несколько цыганских журналов есть и в Голландии. А в Голландии вообще сейчас выпускают международный журнал на весь мир, который будет на английском языке.
На этих фестивалях вы разговаривали с цыганами из этих 33 стран. Язык в общем сохраняется, общность.
Да,
сказала,
это романес. Немножко есть, безусловно, так сказать, влияние других стран оказывается, но в принципе основа абсолютно, все друг друга понимали.
Ну вот вам и замена эсперанто, как бы. Достаточно выучить цыганский язык, чтобы находить собеседников как минимум в 33 странах. Здесь в нашей беседе мы сделаем временный перерыв. Я должен сделать свое служебное объявление о том, что те, кто слушает нас в понедельник, мы с вами вынуждены проститься, но те, кто слушает в субботу или воскресенье, оставайтесь, у нас еще впереди полчаса. А сейчас звучит композиция под названием «Шара». Может быть, несколько слов, что это такое?
В общем, шара, на самом деле, это сокращенная как бы аббревиация от шарабана. Это инструментальная вещь. Основа цыганская, основа музыки, инструментальная музыка, это музыка русских цыган. Но здесь действительно сказывается очень сильное влияние ирландских музыкантов. ¶¶
Композиция «Шара», ансамбль «Лойка» и два скрипача Сергей Эрденко и Олег Пономарев, которые сидят у нас в гостях все в Оборотовской студии. Сейчас наши постоянные рубрики. Алексей Леонидов бросит свой цепкий взгляд на события недели.
Героями недели в Великобритании стала пара, получившая название «Томвордская двойка», по аналогии с «Гилфордской четверкой» или «Великолепной семеркой». Внимание всей нации было приковано к передвижению и дальнейшей судьбе этой пары, которая к середине недели получила новое прозвище – «Фред и Джинджер». Британские журналисты вспомнили блестящую пару голливудских чечеточников Фреда Астера и Джинджер Роджерс, отличавшиеся телепатической слаженностью движений. А вот газета Daily Mail дала им другую кличку – Sundance и Butch, в честь двух других голливудских героев, грабивших банки и умело уходивших от преследований. К концу недели одна из наших бульварных газет отрядила 7 журналистов освещать происходящие события, а лондонская газета Evening Standard напечатала интервью с этой парой, которое Фред и Джинджер дали только исключительно этой газете. Правда, фотография этой пары была далеко не лучшей. На ней трудно было что-либо разобрать, ибо Фред и Джинджер были в темных очках. Но на самом деле лишь немногие читатели Evening Standard попались на удочку. Фред и Джинджер – это две здоровенные свиньи томвордской породы. Отсюда и первое прозвище – «Томвордская двойка». Они прославились на всю страну тем, что убежали от хозяина в тот самый момент, когда хозяин собрался отправить их на мясо. Но это был далеко не простой побег. Две свиньи прорыли проход под забором, затем пересекли дорогу, по которой проходит оживленное автомобильное движение, затем переплыли реку и пересекли большое поле и укрылись в лесу, в густом колючем кустарнике. К этому времени за свиньями была уже организована многочисленная погоня. На стороне преследователей были самые современные средства передвижения – автомобили, вертолеты и даже небольшой самолет. И, конечно, деньги. Деньги несчитанные, ибо это деньги налогоплательщика. За свиньями гналась полиция. Однако по мере того, как погоня набирала темп, у свиней появились защитники, число которых увеличивалось в геометрической прогрессии с каждым выпуском телевизионных последних известий. В пятницу владельцу этих свиней предложили 15 тысяч фунтов стерлингов за каждую, только за то, чтобы он не отправлял их на бойню, если их, конечно, поймают. Каждый час последние известия приносили все новые и новые сообщения. Свиней видели там-то и там-то. Полиция вызвала на помощь сотрудников организации по охране животных, которые приехали на машинах, оснащенных веревками, сетями, прожекторами и прочим оборудованием, но и их усилия ни к чему не привели. С наступлением темноты решили вызвать профессионального снайпера, который должен был поразить свиней легкой пулей с транквилизатором. Сцену захвата свиней снимали более 150 фотографов, не меньшее число репортеров, а также съемочные группы всех крупнейших телевизионных агентств мира. Британцы ликовали, шутка ли, десятки иностранных репортеров ведут репортажи с большого поля о каких-то двух убежавших свиньях. Фреду и Джинджер уже уготовано место в истории Великобритании. О них будут написаны детские сказки, поставлены спектакли, отсняты фильмы и созданы мультфильмы. А вот на следующей неделе в продаже уже появятся две новые игрушки. Вот, друзья, наши гости, рецепт «Как стать сверхзвездой».
Но свинки действительно очень умные. Они целую неделю морочили голову полицейскому управлению и всем преследователям, каждый раз уходя от них ровно... Очень остроумным способом. То есть речь о том идет, что у свиней интеллект довольно высокий. У меня тут некоторая подборка новостей. Некто Фрэнк Браунинг был очень невнимательным мужем, никогда не мог вспомнить день рождения жены. Наконец она после долгих скандалов с ним развелась. Но следующий ее день рождения Фрэнк не забыл. Он послал ей в виде подарка коробку с живыми крысами. Полиция арестовала его в Торонто. Враги всякой бюрократии могут ликовать. Недавняя проверка в английском госпитале показала, что точилку для карандашей, которая стоит 90 пенсов, она обошлась госпиталю приблизительно в 30 фунтов, потому что все накрутки сверху основной цены были за счет административных расходов. Некто Инга ван дер Хойк в Голландии выкинула старые башмаки мужа. Муж сказал: «Ты что сделал? Ты с ума сошла? Я там заначку спрятал, 20 тысяч долларов». Они кинулись на свалку в Роттердаме, но служащие свалки сказали с невинным лицом: «Ботинки, мы уже их сожгли». И откуда мы знаем, что там сожгли? Все это напоминает мне историю с письмом. В письме такая фраза: письмо, в котором ты просишь денег, мы не получали. Окей, ну, я думаю, уже хватит. А тут еще одна история. В графстве Ланкашир, здесь, в городе Рочдейл, жил одинокий мужчина, Карл МакГиннес. И вот он, гуляя по берегу моря в страшном одиночестве, бросил туда бутылку с запиской, что если ты симпатичная молодая женщина, отзовись, переписываться будем. Бутылка эта доплыла до голландских берегов, до города Шевенинген, где ее подобрала гулявшая там на каникулах женщина Лана Санчо. И она откликнулась на записку, они стали переписываться и поженились, живут, говорят, очень счастливо. Вот вам такая история. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
23 января 1783 года, 215 лет назад, в Гренобле родился французский писатель, которым по сей день зачитываются молодые люди во всем мире – Стендаль. Его настоящее имя было Мари-Анри Бейль, а перед тем, как принять литературное имя Стендаль по названию прусского городка, где он однажды побывал, он выступал с критическими и музыковедческими статьями, использовав 170 разных псевдонимов. Вечную славу Стендалю принесли романы «Красное и черное» и «Пармская обитель». Если вы еще не переживали и не любили вместе с его героями Жюльеном и Фабрицио, то скорее бегите в библиотеку за романами Стендаля. Писатель долгое время служил в армии Наполеона и в 1912 году был наполеоновским квартирмейстером в походе на Россию. 22 января 1788 года, 210 лет назад, в Лондоне родился Джордж Гордон Байрон, выдающийся английский поэт и драматург, оказавший сильное влияние на всю современную ему мировую литературу, в том числе, конечно, на поэзию Пушкина. В 10-летнем возрасте после смерти отца Он унаследовал аристократический титул барона и родовое имение и стал шестым бароном лордом Байроном. Под именем лорда Байрона он и известен. Мальчик был необычайно хорош собой, но появился на свет с врожденной косолапостью ступни, которую тогда не умели выправлять. Хромота осталась на всю его короткую жизнь. Но он, тем не менее, прекрасно плавал. В 1816 году он покинул Англию навсегда. Вскоре он загорелся идеей освобождения Греции от турецкого владычества и принял участие в освободительной войне греков. Там, в Греции, он и умер от лихорадки в возрасте 36 лет. В Англии Байрон женился, имел дочь, но жена его скоро покинула. В конце жизни он стал гомосексуалистом, сожительствовал с греческим юношей Чаландрицаносом. И есть теория, что умереть он мог от СПИДа. Два самых значительных произведения Байрона – «Путешествие Чайльда Гарольда» и «Дон Жуан». На предстоящую неделю падают годовщины рождения и смерти нескольких выдающихся ученых, литераторов и деятелей искусства России. 24 января 1893 года, 105 лет назад, родился писатель, критик, литературовед Виктор Борисович Шкловский. 18 января 1898 года, 100 лет назад, родился комсомольский поэт Александр Ильич Безыменский. Я знал его, когда он был уже далеко не в комсомольском возрасте, но всегда носил комсомольский значок. Был он энтузиастом и пропагандистом пятилеток. В поэме «Трагедийная ночь» о строительстве Днепрогэса Безыменский описал соревнование двух экскаваторщиков – советского по имени Дема и американского Хаустон по фамилии, по батюшке Самыч, по матушке, впрочем, вы знаете сами. Победил тогда американец. И руки, словно налитые ртути, навстречу понес побежденному Деме. А Деме казалось, что это для смеха. Он в землю врастал молчаливо и гордо. И очень хотелось Янке заехать по ихнему кикем, по нашему в морду. Тут Безыменский малость ошибся. По-английски «кикхем» означает «пнуть ногой». 22 января...
Чего не сделаешь для рифмы, а?
И это точно. 22 января того же 1898 года, 100 лет назад, родился знаменитый кинорежиссер, постановщик фильмов «Октябрь», «Броненосец Потемкин», «Александр Невский», «Иван Грозный», Сергей Михайлович Эйзенштейн. 23 января 1903 года, 95 лет назад, родился другой, не менее знаменитый режиссер Григорий Васильевич Александров. Он поставил блестящий фильм «Веселые ребята», а потом пошел, увы, на убыль такими картинами, как «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» и «Весна». Правда, времена были тяжелые, так что обвинять его не стоит. 23 января 1908 года, 90 лет назад, родился крупнейший физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии, автор фундаментальных работ по сверхпроводимости, сверхтекучести, физике твердого тела и атомной физике Лев Давидович Ландау. В возрасте 60 лет он трагически погиб вскоре после автомобильной катастрофы. 20 января 1948 года, 50 лет назад, родился министр торговли и промышленности Израиля, в прошлом заключенный Владимирской тюрьмы по фальшивому обвинению в шпионаже, а в действительности доблестный правозащитник Анатолий, ныне Натан, Щеранский. Пожелаем ему здоровья и долголетия. Этот перечень завершает грустная дата. 17 января 1958 года, 40 лет назад, скончался в возрасте 61 года автор «Снежной королевы», «Голого короля», «Дракона», «Тени», «Клада», «Обыкновенного чуда» и других замечательных пьес Евгений Львович Шварц.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас мы возвращаемся к ансамблю «Лойка», конкретнее к их музыке. Звучит композиция под названием «Молдова». Thank you. Композиция называется «Молдова» в исполнении ансамбля «Лойко». Леонид Владимирович произвел большое впечатление на нас в свое время и на вас сегодня, сказав, что, скажем, профессор Серебряков был цыганом, и что писатель Юрий Нагибин чистейших цыганских кровей. Но из разговоров с вами предварительных сегодня я был под большим впечатлением от того, что, скажем, испанская музыка и танцы, известные всем и как испанские, не совсем испанские. Речь идет, конечно.
Ну, Сарасаты вы имеете?
Нет.
Здесь идет речь, скажем, о фламенко. Да. Просто исторически так получилось, что во времена инквизиции цыгане в Испании были зажаты в горах. Они жили только в поселениях, в горах, в пещерах. И...
А зачем это произошло? Почему церковь на них ополчилась?
Дело в том, что по-цыгански «девел» — это «бог», а... В европейском звучании это означает «дьявол». И цыганам запретили разговаривать на цыганском. И в Испании цыгане — это единственная страна, которая не говорит... Цыгане в этой стране не говорят по-романес, не говорят по-цыгански. Они говорят на своеобразном диалекте, на испанском, который уже отпочковался, скажем, от испанского языка. Можно сказать, они сфабриковали свой собственный язык за эти годы. Но как единственная возможность самовыражения для испанских цыган, это было искусство. И вплоть до 30-х годов нашего столетия только лишь цыгане в Испании были исполнителями фламенко. И благодаря Сегове, благодаря Гарсия Лорка и де Фале, эти три кита испанской музыки, музыки и поэзии, они создали в Испании первый цыганский фестиваль, на который пригласили крупнейших продюсеров, пригласили журналистов со всей Европы. И тогда впервые они продемонстрировали глубину и силу цыганского искусства. И после этого началось просто триумфальное шествие цыган не только в Испании, а и в Европе. И сейчас Испания, говорят, фламенко — это часть... испанская культура.
Я считал, что фламенко там чуть не тысячу лет уже они
делают. Это огромная культура, но она практически до начала вот нашего столетия принадлежала только лишь цыганам.
Понятно.
Вот отсюда такое пламя, такой запал, такой темпераментный такой.
Да, безусловно, скажем, то же самое фламенко даже в той же самой Испании имеет, скажем, три направления. Ну, их направлений много, но скажем, есть фламенко чисто цыганское, которое танцуют цыгане, есть классическое фламенко, которое, скажем, танцуют испанцы, есть еще промежуточное фламенко, которое танцуют и цыгане, и испанцы, в основном метисы. Вот, это как бы три направления, и, безусловно, огромное отклонение. Такая Пако де Люсия, так сказать, звезда, Манитас де Плата, звезда, так сказать, люди, которые выросшие на фламенко.
На фестивалях цыганских вы убедились на собственном опыте, потому что цыгане съехались туда минимум с 33 стран. И если такую мобильность народа иметь в виду, то хочется просчитать, посмотреть этот исторический фильм, все это развитие, как бы прокрутить его обратным ходом, посмотреть, откуда же распространились все эти цыгане, и в конце концов, откуда они вышли. История цыганского народа в России, условно говоря, в справочнике не входит, и в учебниках истории не преподается. Но вы-то ее, наверное, знаете.
Ну, вот если в двух словах, я постараюсь, я знаю, что передача очень короткая, поэтому я в двух словах хочу объяснить. 2000 лет назад цыгане жили в Индии, в основном они заселяли штат Пенджаб, и также они жили в центре Индии. И благодаря тому, что цыгане были...
Но тогда они не были цыганами, они были просто одним из племен.
Они были цыганами всегда. И всегда даже в самой Индии они были чужие. И всех других людей, не цыган, они называли гаджи. Как и в России, как и в любой стране, и даже в самой Индии. И это удивительная черта. Вот, значит, благодаря какой-то войне, которая была вот эти 2000 лет, и благодаря голоду, благодаря гонению на цыган, которое началось там, потому что их отнесли к касте дом, к касте неприкасаемых, цыгане были вынуждены покинуть Индию и идти в Европу. Они прошли через Египет, и они тремя линиями попали в Европу. Первая линия — это через мусульманские страны, вторая линия — через Европу, и третья — через балканские страны. Вот, и цыгане, они немножко разные. У нас те цыгане, которые, скажем, живут в Европе, те цыгане, которые живут только в России, они имеют более 20 касты, я не знаю, как это даже называть, национальности групп. Скажем, Олег и я, мы принадлежим группе сербов. У нас есть лавари, у нас есть крымы, калдерлари, влахи, плащины. Огромное количество национальностей цыганских. Вплоть до того, что цыгане внутри не женятся, скажем, лавари не женятся с сербами там, и так далее. Но сейчас, правда, эти времена меняются. Вот, и потому, когда цыгане встречаются, первым делом они спрашивают, кто ты? Кто твой отец? Mm. И потому, как ты отвечаешь, они уже будут реагировать на тебя, потому что в твоем имени, имени твоего отца будет история для них. И к какой группе ты принадлежишь, они будут знать, кто ты, что от тебя можно ожидать.
Чем ты занимаешься?
К какой группе принадлежала знаменитая актриса Ляля Черная?
Ляля Черная, она принадлежала к сербам, она была русская цыганка. Вот. И, скажем, вот сервы, мы в основном занимаемся искусством. Есть лавари, которые великолепные гадальщики, которые это передают бизнесменам, они передают из поколения в поколение и так далее.
Еще какие специализации среди
них? Есть, скажем, калдалари, которые, они были всегда...
Мастеровые.
Лудильщики, они занимались котлами. Скажем, влахи, они были очень хорошие пастухи, лошадники. И так далее.
Вы знаете пьесу Толстого «Живой труп», которая вся построена на цыганских песнях. Вы, наверное, молодые слишком. Дело в том, что был потрясающий совершенно спектакль театре Ленинского комсомола когда-то, до войны, в котором Берсенев играл Федю Протасова, а Грушеньку играла Серафима Бирман. И весь спектакль шел на песнях. Весь спектакль. Вам никогда не доводилось видеть этот спектакль?
Я работал в театре, я играл в спектакле, который поставил, скажем, Сличенко. Я видел спектакль, Протасова играл Марков. Я видел спектакль, где играл Калягин. То есть Смоктуновский. То есть этот спектакль — это триумфальное шествие. Это просто огромный кладезь русской истории, потому что 19 век — это блестящий век. Это, может быть, скажем, золото русского периода. И в этот период, скажем, цыгане, они были просто на вершине. Не то, что сейчас, скажем, в России происходит, скажем, произошел, на мой взгляд, гигантский упадок, потому что цыгане ушли с эстрады, и практически единицы работают сейчас на эстраде, в основном все цыгане ушли в кабаки. То есть цыганское искусство ушло, на мой взгляд, просто под поле.
Но Толстой правильно все, он ведь и песни, как говорится, разметил, помните? Ну, теперь не вечерняя, помните?
Этот период, это цыганская классика. Вы можете представить цыганский хор 80 или 100 человек?
Да.
Сейчас это никто не может себе позволить. Мне мечта в будущем, если у меня все будет хорошо, если у меня будет достаточно денег, приехать в Россию и создать такие хора, и выпустить несколько подлинных CD, которые просто... по-новому откроют глаза на цыганское искусство в России.
Нужно дождаться, конечно, того момента, когда публика будет к этому готова. Потому что публика тоже переживает упадок, так же, как и цыганское искусство.
Сейчас, извините, что я перебиваю. На мой взгляд, сейчас в России, если рассматривать Россию, наоборот, сейчас подошло время.
Я согласен.
5 или 6 лет, которые сейчас ушли цыгане в подполье, уже... Люди голодные, потому что я приезжал, я встречаюсь со своими друзьями, и они говорят, когда вы приедете, вплоть до того, что сейчас нам приглашают сыграть несколько концертов, может быть, мы приедем осенью 98-го года, скажем, в зале Чайковского или в театре эстрады. То есть, мне кажется, эти залы будут полны, потому что люди хотят встретиться с цыганами.
Сейчас много есть цыганских певцов, уже появляется все больше в России. И я как раз недавно слышал одного совершенно восхитительного. Он из Екатеринбурга, я забыл, он народный артист. Он сейчас переселился в Москву. Я не помню, как его фамилия, но это чисто цыганский певец, великолепный солист. И сейчас все больше и больше появляется, действительно, публика вновь как-то возрождается интерес к цыганскому искусству.
Да-да, возрождается, но интерес-то в том, что они поют в каких местах. Потрясающе, есть Бузылёвы, это семья, это просто кладезь, есть Шишковы, есть традиционные семьи жемчужных, Орденко, Пономарёвых, но лишь только единицы, там, скажем, как Валя Пономарёва или Николай Сличенко, или еще, может быть, 2-3 имени во всей России, которые сейчас работают на эстраде.
Сличенко уже не молодой.
Ну, не молодой, он работает в театре, за ним огромная компания.
Но Ирландию зато освоили. В Ирландии цыган еще немного.
Три. Там есть такие очень интересные люди, они сами себя называют цыганами, тинкеры. Они выглядят как цыгане, они живут как цыгане, они живут в таких маленьких вагончиках. И мы там снимали фильм, и...
Но одной... они как раз лужением занимаются водопроводными работами.
Нет, они не работают, они занимаются... У них есть такая служба интересная. Ну, во-первых, они воруют. Uh-huh. Они воруют машины. У меня есть друзья тинкеры, которые живут напротив дороги, но они не знают, где я живу, как бы, чтобы не проводить такой социальной грани. Вот мои друзья тинкеры украли у меня из машины магнитофон, скажем. Вот, они занимаются всякими очень смешными мелочами. Например, тинкеры-дети. Есть такая служба в центре, есть центральный парк, который называется St. Stephen's Green. И там офисы, банки, и, естественно, все люди, которые там работают, там безумная проблема с парковкой. И там стоят такие машины, куда ты бросаешь там пару фунтов, и у тебя есть 2 часа. Вот. И тинкеры посылают туда своих детей, которые делают следующие вещи. Я даже видел, что это всем известно, все об этом знают. Я видел японцев, целый автобус японцев, который снимал эту ситуацию на видеокамеру. Там ходит такой traffic warden, мерзавец, который ходит и шлепает всем штрафы. Штраф это где-то 15 фунтов.
Да, да.
Вот, что там происходит? Когда в час все офисы закрываются на ланч, выходят энергичные молодые люди, ловят одного из этих бандитов малолетних. Вот, каждый скидывается по фунту, дает ему по фунту. И в течение следующих 10-15 минут вот этот маленький 5-летний человек, он тинкер, он крадется за этим полицейским. И в итоге он улучшает момент, подбегает к нему, выхватывает у него книжку со всеми номерами и убегает. А тем временем все вот эти вот ребята, бизнесмены, банкиры, лойеры, они садятся в машину и уезжают. Ага. То есть вот за фунт таким образом ты получаешь право парковать свою машину на полдня. Вечером ситуация повторяется в 7 часов.
Ну, знаете, происходит это только так... в Ирландии возможно.
Вот, но я хотел сказать только одну вещь. Они не цыгане. Мы пытались с ними говорить по-цыгански. Ага. Музыка, язык — две основных вещи, которые как бы определяют нацию, народность. Этого у них нет.
То есть они канают как бы за цыган, но сами на самом
деле... В Ирландии.
Ну, вероятно, много-много лет тому назад что-то там было, но сейчас это не цыгане.
Да. Ну что же, чистоту расы как бы можно там слегка поднять и улучшить. Потому что приехали втроем, вас уже по меньшей мере человек 7 или 8, с семьями считая.
С собаками и с кошками, да.
Да, с собаками и с кошками. И Ирландия является вашей базой, и вы сейчас все больше и больше расширяете географию гастролей. Буквально вот на полминутки, куда вы собираетесь ехать в этом году?
Вот, например, после завтрашнего концерта в Лондоне мы уезжаем в Германию, у нас будет телевизионная передача, и потом 2 концерта в Мюнхене. Затем мы опять возвращаемся в Ирландию, и так будет бесконечно. Скажем, весной у нас большой тур практически на несколько месяцев по Германии, Швейцарии, Скандинавии и Англии.
Ну что же, мы желаем вам расширения географии.
Спасибо
вам. Расширения знаний.
Ой, большое спасибо.
О цыганском искусстве. И будем следить за афишами, потому что недавно у вас были концерты здесь. Надеемся, что вы приедете снова. И, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час.